На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кейти Бочоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Инициативная группа студентов обращается с открытым письмом к председателю партии «Грузинская мечта» «Демократическая Грузия» Бедзине Иванишвили. В парламенте Армении будут обсуждать изменения в Уголовный кодекс, призванные ужесточить борьбу с криминальным миром. В законодательном органе самопровозглашенной Республики Южная Осетия на этой неделе распределяли портфели в парламентских комитетах. В Абхазии обсудили проблему наркомании среди несовершеннолетних. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас к основным темам уходящей недели. Инициативная группа студентов сегодня обратилась с открытым письмом к председателю партии «Грузинская мечта» «Демократическая Грузия» к Бедине Иванишвили. В письме молодежь откликается на события ночи 20 июня и выражает готовность к конструктивному диалогу с правительством. Об этом сообщает Интерпресс Ньюс. Студенты призывают председателя «Грузинской мечты» приложить все усилия для того, чтобы потерявшие глаза молодые люди не стали символом власти.
Прежде всего, хотим еще раз откликнуться на тяжелые события, развернувшиеся в Тбилиси 20-21 июня. На совершенную властью грубую ошибку последовали справедливые волнения и протест нашего поколения и в целом общества. В итоге власть вскоре признала это, однако избежать эскалации не удалось. Следует отметить, что в 2012 году впервые в истории Грузии удалось сменить власть мирно, путем выборов. В тот период наши граждане смену власти таким путем считали невообразимым. В 2014 году с вашим участием удалось принять антидискриминационный закон, что в значительной степени способствовало европейской интеграции Грузии, в том числе заключению договора с ЕС о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве и задействованию безвизового режима со странами Шенгенской зоны. Думаем, что несколько дней назад вами озвучено историческое для страны решение, предполагающее избрание парламента Грузии в 2020 году полностью по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Этим решением вы учли требования большой части общества, что за заслуживает лишь приветствия. Сегодня все эти значительные завоевания могут оказаться под вопросом в том случае, если не будут объективно оценены события, развернувшиеся ночью 20 июня. Если мы сходимся во мнении, что необходимо существование правового государства, что заслуживает осуждения и категорически неприемлем штурм государственных институтов, то в то же время недопустимо и неоправданное использование государством чрезмерной силы в отношении молодежи. Приложите все усилия для того, чтобы потерявшие глаза молодые люди не стали символом власти.
Инициативные группы, состоящие из студентов различных вузов, уже не раз обращались к премьер-министру с призывом создать совет молодежных советников правительства Грузии, первостепенной целью которого будет именно усиление коммуникации между правительством и молодежью, говорится также в письме. Его авторы предлагают председателю правящей партии поддержать создание этого формата. Диалог между молодежью и властями – это единственный путь избежать эскалации и сохранить стабильность в стране, считают они.
Господин Бедзина, для нас приоритетно установление в стране стабильности, что является предпосылкой для ее развития. Мы, как граждане Грузии, чувствуем ответственность и в этот значительный для страны момент выражаем готовность к диалогу и конструктивной работе.
Говорится в письме, подписанном 35 молодыми людьми.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На уходящей неделе в рубрике «Не круглый стол» мы обсуждали события в Грузии, которые вывели на митинги и демонстрации большое количество молодежи. До сих пор она ратует за отставку министра внутренних дел Грузии, ответственного за разгон демонстрантов в ночь на 21 июля. Предлагаем вашему вниманию повтор «Некруглого стола», вышедшего в эфир в минувшую среду.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Грузия закончилась или Грузия только начинается? Взаимоисключающие заявления известных людей, режиссера Роберта Стуруа и композитора Гии Кончели, опять уже в который раз заставляют задуматься, в какой реальности оказалась страна. Причем в обществе стали обращать внимание на то, что на первый план вышла молодежь, которая сейчас явно доминирует на митинге. Об этом мы поговорим сегодня с грузинскими аналитиками Торнике Шарашинидзе и Рамазом Сакварилидзе. И первый вопрос к Торнике Шарашинидзе. В какой реальности мы сегодня оказались?
Мы оказались сегодня перед реальностью стихийного протеста. Недовольство накапливалось, это недовольство правления грузинской мечты. Это в первую очередь, скорее всего, не из-за экономического спада, а из-за вот несправедливости. Мечта, как известно нам всем, проводила все демократические реформы. Суд, независимый суд так и не был, так сказать, построен. Выборы фальсифицируют, это все хорошо видят. И в конце концов, вот инцидент с Гавриловым послужил как искра, так сказать. И мы получили вот стихийный протест, которого очень боятся наши власти, потому что за этим протестом сейчас стоят не политики из оппозиции, а стоит простой народ, в первую очередь молодежь. Это студенты, это гражданское общество. Вот их, в первую очередь, боится очень серьезно наша власть.
Я как раз и хотела поговорить сегодня о молодежи. Вы преподаете в ВУЗе и непосредственно общаетесь со студентами. Скажите, вот вы могли бы возлагать какие-то надежды на тех, кто сидит перед вами за партами? Эти молодые люди, которые вышли сегодня с протестами, что они собой представляют? Это ведомая кем-то сила? Или это то молодое поколение, которое осознанно хочет отмежеваться от России, поскольку на ее долю пришлась, вот будем говорить, только черная сторона, негатив отношений двух стран?
Это поколение войны с Россией, в первую очередь. За последние 10 лет у нас выросло новое поколение, на которых Россия агрессор. Они нормально относятся к простым россиянам. И вы смотрели, видите, как российская пропаганда пыталась вот создать сейчас из Грузии образ врага, что там бьют президентов российских туристов, этого не было вообще. То есть, несмотря на все эти протесты, против простых россиян агрессии вообще не было. То есть, у нашего молодого поколения агрессии к россиянам нету. В то же самое время у них нет совершенно никаких сентиментов по отношению к России. То есть, если был еще шанс на отношения наладить между Грузии с Россией, это шанс, скорее всего, сейчас улетучивается, потому что подрастает новое поколение, а ее вообще ничего не связывает с Россией. Ну, конечно, там пошли теории заговора, что за этим стоят, конечно же, американцы, стоят американские спецслужбы, все это ерунда. Я хочу просто напомнить всем, что уже более чем год у США нет в Грузии даже посла нет в Грузии. Это говорит о том, что на самом деле Америка не очень серьезно, скажем, в последнее время занимается Грузией.
А может быть, в этом и кроется причина того, что Россия так активно стала действовать?
Россия везде мерещится из-за того, что чувствуется отсутствие Америки. Нет. Россия просто, я думаю, что в России не ожидали такой бурной реакции на Гаврилова. В России, скорее всего, считали, что Грузия смирилась с последствиями войны 2008 года. И что все проглотят. Ну, не проглотили Гаврилова. Хотя я лично Гаврилова, конечно, вообще не виню. В этом был виноват наш добрый молодец Кобахидзе, который пригласил его, и как раз его прописали в протоколе, что Гаврилов должен был сидеть в кресле председателя парламента. Гаврилов на самом деле вообще не виноват. Не виноват был Кобахидзе, который вообще ничего не просчитал, и который при всем этом был очень высокого мнения о себе. В конце он провалился из-за этого.
В одной турнике дальнейшие действия России, она будет выжидать, что произойдет в Грузии, или она воспользуется моментом?
Я вообще, честно говоря, я был разочарован реакцией со стороны Москвы. Такой реакции, новые санкциями, отменными авиарейсами, Москва потеряла то влияние, которое она приобретла за последние 7 лет. За последние 7 лет, так сказать, отношения налаживались. В Грузии появились сторонники дальнейшего сближения с Россией. А своими новыми санкциями, как Россия бьет по позициям как раз этих сторонников приближения, нормализации отношений с Россией. По их позициям бьет. А санкции, то, что санкции не работают, мы все хорошо знаем. Россия тоже хорошо знает, что санкции не работают. На ней наложили санкции, Запад наложил санкции. И что получил Запад? Ничего на самом деле, да? Россияне сплотились против Запада из-за этого. Тем более, что тогда Россия поступила несправедливо по отношению украинцев с Украиной, так сказать. И все равно она выдержала санкции. И тем более, конечно, Грузия эти санкции выдержит. Ничего страшного в них нет, потому что я уверен, честно, что большинство тех туристов из России, которые побывали уже здесь, им ни почем сейчас указы Путина. Они все равно будут ездить в Грузию.
Батнатурники, я думаю, вы не будете спорить о том, что нацдвижение «Европейская Грузия» будут использовать пылкие чувства молодых людей в своих интересах. Есть ли, как вы думаете, у них шансы разрулить ситуацию в свою пользу с помощью вот этой силы, если ее, конечно, можно назвать силой, если она серьезная?
Я думаю, что такие шансы есть, но их мало, и эти шансы увеличатся, если Россия будет продолжать вести себя агрессивно, налаживать новые санкции и давать повод говорить всем, что с Россией вообще не имеет смысла говорить, что Россия это, так сказать, прирожденный враг, Грузии прирожденный агрессор, тогда, конечно, шансы так и увеличатся. И я еще, так сказать, дополню ответ к предыдущему вопросу. Я думаю, что после первичной реакции, агрессивной, после этого, я думаю, что москвичи одумались, они поняли, что так еще нельзя себя вести, как раз они, так сказать, больше, от этого больше теряют. Я надеюсь, что в Москве, так сказать, в конце концов, может, я надеюсь, но не уверен точно в этом, что в конце концов в Москве поймут, что да, такая политика бьет по их позициям, и они попытаются нормализовать отношения.
Если вернуться к молодежи, есть ли у нее шансы оформиться в какую-то серьезную политическую самостоятельную силу?
Пока нет, потому что вот само собой, конечно, само собой у политической партии, тем более серьезные лидеры не появляются ниоткуда. Но сейчас уже самое важное в том, что молодежь продемонстрировала, что ей не нужна ни украинская мечта, и не нужна, так сказать, и наслышание. Они не хотят...
То есть у нее нет... Да, то есть у нее нет каких-то откровенных политических симпатий ни к правящей силе, да, ни к оппозиции.
Да, да, да. Но то есть появился запрос, серьезный запрос, появился на третью силу. И, в конце концов, как говорили древние греки, природа не держит пустоты, и возникнет, я думаю, что новая сила, серьезная, в конце концов. Не завтра, не послезавтра, но возникнет.
А какие возможности у Бедзины Иванишвили, кроме, конечно, силовых и финансовых, спасти себя и свою партию?
Я думаю, что сейчас возможности его сужаются серьезно, в первую очередь, потому что у него не хватает, страшно не хватает квалифицированных кадров. Мы видим, как он цепляется за Гахария. У нас сейчас строят теории заговора только в Москве любят. Там везде видится рука Америки, а у нас везде видится рука Москвы. Есть теория заговора, что Гахари управляется прямо из Москвы, и вот из-за этого Бедзина не может, так сказать, с ним распрощаться. Конечно, это не такая полная ерунда, просто у Бедзины не хватает сейчас кадров. И он цепляется за каждого. Это его самая главная проблема. Я просто не вижу, за счет чего он может выйти из такой ситуации.
И вот эта история сегодняшняя с Никой Мелия, она свидетельствует о том, что он все еще не может найти выхода?
Да, вот именно. То есть он, в конце концов, избрал путь конфронтации. Кстати, еще не факт, что пропорциональные выборы, которые он предложил, выступить с инициативой 2020 года, они пройдут. Это просто инициатива. Пока парламент этого не утверждал.
А что, вы считаете, что парламент может пойти против этого?
Ну, знаете что? Если сейчас эта буря стихнет, и Иванишвили опять почувствует, так сказать, силу, все может случиться.
Батнатурники, очень многие поговаривают, что вторая уступка Иванишвили, я имею в виду по избирательной системе, кроме предложения провести выборы по пропорциональной системе, вторая уступка – снижение барьера прохождения в парламент до нуля. В ней кроется какой-то подвох. Как вы думаете, вот это предложение нулевого барьера, оно было просто от шока? Или там есть действительно какие-то подводные течения?
Конечно, есть подвох. Так легче провести парламент мелких партий, их легче купить. Но это не страшно, потому что эта система гораздо лучше, на голову лучше той системы, которую мы до этого имели. И самое главное, не нужно бояться всяких инициатив со стороны Бедзина из-за того, что во всем кроется подвох. Бедзин и Иванишвили, в конце концов, не Кощей бессмертный. У нас был Шеварднадзе, он управлял страной, и даже он не смог остаться долго у власти. А Шеварднадзе был серьезной фигурой, был министр иностранных дел сдержал, в конце концов.
И вот ближайшие дни вам какими видятся?
Бурными, конечно, бурными. И посмотрим. Пока все еще, конечно, проблема с депутатом Мелию, которого сейчас сняли иммунитет. Это может все в корне поменять. Посмотрим, как это на это отреагирует сегодня вечером наша молодежь, которая собирается на митинг сегодня вечером.
Вы можете сказать, что у нее явные симпатии именно к личности Ники Мелия, а не антипатии к действиям сегодняшней власти?
Мелия, конечно, фигура неоднозначная. Его очень многие недолюбливают, но как-никак это оппозиционер. Видно такой, снять так просто с него иммунитет и отправить в тюрьму, конечно, это вызовет огромный резонанс по всей стране.
Батнур Амас, вы тоже преподаете в ВУЗе, вы непосредственно общаетесь со студентами, к тому же вы психолог по специальности. Скажите, пожалуйста, та молодежь, которая вышла сегодня с протестами, что это за люди? В принципе, ведь если бы не этот случай, связанный с Сергеем Гавриловым, то вряд ли бы она оказалась у лестниц парламента.
Знаете, было время, я тоже был молодым. И как раз время это чуть-чуть взрослее был возраст, но приходило к 90-м годам, когда вся политическая жизнь развивалась на улице. И это было вулканом манифестации. И знаете, там мотивация, почему я рассказываю, что со своей шкурой приблизительно знаю, что молодежная мотивация очень часто основывается на том, что молодым людям, тогда, в то время, давалась возможность почувствовать свободу, в таком прямом смысле этого слова, свободу движения по улице, свободу того, что скажешь, свободу и так далее. Это прекрасное чувство, и очень понятно, что это чувство захватывает. Поэтому во всех странах такие процессы, их политологии называют стихийными процессами, в большинстве случаев происходят через молодежные слои населения. Они революционеры, и они должны быть революционером. Тот, кто в молодом возрасте не является революционером, того надо лечить.
Да, примерно то же самое говорил и Батуни Турнике. А как вы думаете, можно делать ставку на эту молодежь? Она способна пойти до конца? Или эти порывы очень быстро могут стушеваться в зависимости от того, как поведут себя власти?
Ну, как поведут себя и власти, и оппозиция. Вообще люди на таких стихийных процессах не так уж независимы. Психология толпы это называется. Стихийный процесс захватывает всех. Очень многое зависит потом от лидера, от того человека, который управляет этим процессом.
Вот как раз мы говорили о том, что национальное движение «Европейская Грузия», конечно, не преминули воспользоваться запалом молодежным.
И это естественно. Независимо от того, что во власти находящиеся люди то же самое говорят, но с критическим, так сказать, оценком, что оппозиция воспользовалась чем-то, ну, в данном случае, молодым характером этого движения, я бы не критиковал оппозицию. За это она на той оппозиции, что воспользуется всем. Это политическая борьба. А в борьбе так не ставится вопрос, чем можно воспользоваться, а чем нельзя. Единственное, чем нельзя, и любой человек будет осужден, это интересом собственного государства. А внутри этой границы можно воспользоваться всем. Но возвращусь к вашему вопросу. Многое зависит от тех людей, которые управляют этим стихийным процессом. Им будут доверять молодые люди. А реальные действия власти не имеют никакого значения. Вот мы сейчас видели, что власти пошли на уступки в нескольких вопросах.
В избирательной системе в том числе.
том числе, довольно крупный вопрос. Но ни на йоту не изменилось настроение митингующих. Почему? Потому что тех, кто руководит процессом, не устраивает такое ослабление революционного пила. Напомню, что когда Иванишвили объявил о нулевом варианте, через несколько минут включился Саакашвили, что этот вариант неприемлемый, тот, кто согласится, будет идти таким, сяким и так далее. Почему? В принципе, этот вариант оппозицию как систему, оппозиционную систему партии крайне устраивает. Естественно, все попадут практически в парламент. Но не устраивает национальное движение. Им нужна революция, нужен переворот.
Да.
Потому что если этот процесс приведет к мирным выборам, и к этому должно все привести, да, в конце концов, то национальное движение проиграет. Она знает, что ни на одном этапе выборов она не смогла выиграть. Следовательно, ее устраивает только переворот.
Значит, если следовать этой логике, Баднурамас, то фактически судилище, которое сегодня мы видели в парламенте над Никой Мелия, тоже на руку тому же нацдвижению. Решение прокуратуры требовать ареста.
Но если за этим решением последует волна, сильная, серьезная волна протеста на улице, то тогда на руку. А если окажется, что улица устала, и не исключен такой вариант, то тогда, конечно, не на руку. На улице постепенно уменьшается количество народа. Очень трудно сохранить большое количество народа, если не давать какие-то все новые и новые задачи.
Баднурамас, и еще один вопрос, последний вопрос к вам. Почему власти все же не сдают Гахария? Что, неужели так уж не на кого больше будет опереться?
Ну, наверное, такой безвыходной ситуации никогда не бывает в этом плане. Всегда можно найти замену. Но, с другой стороны, они сдали Кубахидзе. Ничего практически не изменилось в действии митинга. Они подготовили исполнение следующих пунктов. Сдали депутата, который был виновен в организации той конференции.
Захария Кутнашвили, да.
Да, отдали систему выборов и так далее. Ничего не меняется. Сейчас концентрация идет на Гахария. Стоит отдать Гахария, наверное, возникнет следующие требования. Повторяю, если задачей является переворот, то надо сохранить эту группу, которая недовольна. А чем недовольна? Если все выполнишь, недовольство не должно быть. Тогда эта группа пойдет на другие претензии, чтобы аргументировать недовольство и стоять там. Поэтому не знаю, то, что Гахари не отдают, это именно из-за того, что за Гахари, или просто из-за принципа, чтобы это не превратилось в методику.
Гостями некруглого стола были политологи из Тбилиси Рамаз Сахварилидзе и Торнике Шарашинидзе. Рубрика «Некруглый стол».
Некруглый стол.
События вокруг депутата Никанора Мелия, о которых говорили участники «Некруглого стола», освещал наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Ника Мелия освобожден под залог в 30 тысяч лари. Постановлением суда ему запрещено также выступать с заявлениями в публичных местах и покидать жилье без согласования со следственными органами. Оппозиционеру предписано сдать все удостоверяющие личность документы. Вердикт суда сторонники Мелия встретили овациями. Сам фигурант дела долго не мог пробраться к СМИ из зала суда. Вот его первое заявление для прессы.
Сегодня Сегодня Бедина Иванишвили находится в худшем положении, чем вчера. Судья Гугохия не является рядовым судьей. Он председатель коллегии и ближайший сподвижник судебного клана Чинчаладзе Мурусидзе, которые являются как бы продолжением исполнительной власти. И заверяю вас, что по политизированным делам от них сложно ожидать объективности. И что произошло после вчерашнего, когда я увидел решимость власти меня арестовать? Иванишвили испугался. Уж очень грязно было дело сфабриковано. Очень был высок протест общественности. Думаю, еще реакция со стороны международных партнеров. И они позвонили судье и приказали ему освободить меня.
Отдельную часть своего выступления Никамеле посвятил вчерашним парламентским баталиям, по результатам которых 91 депутат правящей партии проголосовал за снятие депутатского иммунитета.
Мне стыдно за вас. Обращаюсь к депутатам. Поднимайтесь к своему другу Бедине Иванишвили и спросите, что он с вами сделал. Оставил вас голыми, отнял достоинство, опозорил, поставил на колени, оскорбил. Ведь вы люди, которые должны в борьбе защищать достоинство страны.
Заявление выступил и адвокат Мелия Георгий Кундахашвили, который увидел важность прецедента в решении судебной инстанции.
С правовой точки зрения судья принял правильное решение, так как состряпанные прокуратурой доказательства имели нулевое значение. Считаю, что по результатам сегодняшнего дня ясно, что обвинительный приговор невозможен, хотя мы продолжим борьбу в правовом поле до победного конца.
В грузинской мечте весь день старательно изображали спокойствие и даже равнодушие. Депутаты правящей партии один за другим заверяли журналистов, что решение судебной инстанции по шумному делу является доказательством независимости демократических институтов.
На протяжении своего вчерашнего дня нацдвижение тиражировало версию, что парламентское большинство чуть ли не выдало санкцию на арест Мелия. На деле парламент Грузии выдал разрешение следственным органам обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Ники Мелия. И суд фактически отправил его под домашний арест. В связи с этим можно вынести два заключения. Нику Мелия никто не арестовывал, и это оказалось привычной ложью нацдвижения. И второе. Наш суд оказался независимой инстанцией, несмотря на многолетний антипиар со стороны наших оппонентов.
Заявил один из лидеров грузинской мечты Мамукам Динарадзе. Со своей стороны, в Европейской Грузии считают, что власти были вынуждены считаться с важными факторами. С заявлением выступил лидер партии Давид Бакрадзе.
На процессе стало ясно, что у дела практически не было правовой стороны. Также мы увидели нарастание протестного движения на фоне растущего недовольства большой части общественности, которое требует наказания виновных в силовом разгоне митинга 20 июня, при котором увечья получили много человек. Разумеется, на этом фоне арест одного из лидеров оппозиции был бы расценен как вызов, и власти не могли не учитывать этот фактор. Его задержание имело бы катастрофические последствия.
По мнению политолога Гии Хухашвили, сегодняшнее решение суда перевело ситуацию в такое русло, которое дает понять, многократно подвергающейся критике судебная система Чинчаладзе Мурусидзе оказалась более объективной, чем руководящее звено грузинской мечты.
Власти находятся словно в осадном положении, их действия не поддаются логике. Вчера произошла полная дискредитация парламента, и был показателен сам процесс поведения риторики большинства. На этом фоне сегодняшний вердикт суда уже не представляет никакого значения. При любом исходе все оказалось бы проигрышным для мечты. Я бы назвал это суицидальным актом, поэтому я предлагаю рассматривать дело Мелия как один из эпизодов кризиса, в который вогнала себя правящая сила. Убежден, они вновь попытаются вернуться к двухполюсному нарративу управлению страной, где в роли привычных оппонентов будут выступать кровавые националы. Но, думаю, этот ресурс полностью исчерпал себя, так как после ночи 20 июня они сами на себя налепили ярлык кровавых исполнителей, а покрывательство министра внутренних дел Гахари лишь усугубило дело. Создалась ситуация, когда любое решение правящей силы бумерангом возвращается обратно.
Заявил Гия Хухашвили. Следственные мероприятия по делу Ники Мелия будут продолжаться на протяжении почти полутора месяцев. Первое заседание суда назначено на 14 августа. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Продолжаем нашу программу. В Армении объявлена беспощадная борьба против криминальных авторитетов, воров в законе, представителей организованной преступности. И на уходящей неделе правительству был представлен законопроект, призванный ужесточить меры борьбы с криминалом. Об этом мы беседуем с юристом, членом адвокатской палаты Армении Давидом Сандухчаном. Что могло послужить толчком к такой развернутой борьбе с криминальными авторитетами? Уж не апрельские ли события, когда в Ереване в день рождения кого-то из воров в законе появилось аж 600, как писали, криминальных авторитетов со всего света? И, может быть, предположение о том, что многие из них влияют на экономику страны, участвуют в принятии политических и экономических решений?
Немножко сложно судить о том, что именно послужило причиной для такой инициативы. Но, возможно, то, что действительно в Армении, ну, известный факт, да, что криминальные авторитеты себя чувствовали достаточно вольготно. Имеется в виду вот до смены власти, имеется в виду все предыдущие режимы, да. Ну вот, ну, это известный факт, как бы все это знают и не раз об этом писалось. Возможно, это, ну и, наверное, все же еще то, что новые власти, да, вот гражданский договор партии во главе с Николом Пашиняном и их фракцией «Мой шаг», они пришли также к власти на лозунгах или с лозунгами борьбы с коррупцией, за законность, то есть установление порядка, что, в общем-то, наверное, также предполагает какую-то вот нейтрализацию, да, вот преступных кланов и преступных сообществ. Ну, видимо, еще и поэтому.
Вы знаете, мне приходилось слышать мнение некоторых ваших коллег, что вот под прикрытием борьбы с воровским миром власть все-таки намерена бороться с коррупцией, потому что иначе коррупционную элиту не победить. Такое имеет право на жизнь, и вообще такая модель сработает, если так?
Ну, для, в плане борьбы с коррупцией, я знаю, что есть другие инициативы, в том числе, вот сейчас как-то пытаются сделать более прозрачный бизнес в Армении, есть там другие инициативы, а это все же, наверное, больше на криминалитет направлено, потому что для коррупции, в общем-то, сама суть закона вот этого, вот этой инициативы, да, она больше похожа на те законы, которые были приняты, ну, скажем, в той же Грузии, да, в свое время. Mm-hmm. Они больше именно направлены на криминальную субкультуру, на борьбу вот с именно с таким вот реальным криминалом. Я думаю, для коррупции это не то. Для коррупции есть другие инициативы, которые они тоже пытаются сделать более прозрачными. Там отчетность, налоговую отчетность для госслужащих пытаются сделать прозрачным бизнес. Я думаю, скорее всего, в это другое немножко направление. В целом это вот волна борьбы с законностью, но я думаю, это больше вот на борьбу с криминальной субкультурой.
Есть ли законодатели, которые препятствуют ужесточению этих мер?
Я не слышал, чтобы какой-либо депутат или какой-нибудь политический деятель как-то вот высказывался. Вот по части коррупции, вот, кстати, да, если вернемся к этому вопросу, очень часто бывают замечания, что власти пытаются как-то стимулировать или как-то пытаются создать культуру, как они говорят, доносов. Да? На самом деле речь идет о оповещении там, коррупционных преступлениях или фактах коррупции. Что, в общем-то, и при прошлой власти пытались как-то установить. Там есть закон такой об оповещении, который тоже предполагает определенную защиту, определенный механизм сообщения о антизаконных коррупционных рисках или фактах, или сделках, или подозрений и так далее. Вот по этому поводу было много высказываний, в основном, я помню, из фракции Даштаг Сутюн выступили. выступление этого товарища, я сейчас не помню фамилии, было достаточно шумным в прошлом парламенте, да, и вот были подобные высказывания, кажется, еще и у депутата фракции Барговать, что это вот это создание культуры доносов, как они говорят, негативно, и это может привести к каким-то вот негативным последствиям в обществе.
Репрессивным мерам и так далее.
Ну да, да, сразу вспоминаю там 37-й год, там такое-то, ну я думаю, это, конечно, аналоги неправильные очень, но вот такое вот опасение чаще всего у нынешней оппозиции есть.
Вот вы упомянули реформу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Недавно один из грузинских юристов, доктор права Георгий Куява, сказал, что нынешняя специфика Уголовного кодекса Армении делает страну привлекательной для воров в законе. И он, в частности, сделал акцент на том, что в Уголовном кодексе Армении нет статьи, которая запрещала бы саму причастность к воровскому миру. А вот Михаил Саакашвили в Грузии в свое время сразу по приходу к власти разобрался именно с этим. В Уголовном кодексе появилась статья, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет за принадлежность к воровскому миру. А за статус вора в законе вообще полагается 10 лет тюрьмы. Вот как вы думаете, армянские власти пойдут на такие крайние меры, ориентируясь на опыт Михаила Саакашвили?
Ну, как я понял, в общем-то, задумка именно такая. Идея введения аналогичной статьи именно и существует сейчас в Армении. Насколько это эффективно в Грузии, я не знаю, мне трудно судить, я как бы не работал в Грузии, если я работал, но не в качестве...
Ну, это известный факт, что было эффективно.
Да, очевидно, что в Грузии уголовный мир стал как бы вести себя скромнее, это вот даже по поездкам видно, да, вот по отношению и по рассказам коллег тоже. Сработает это в Армении или нет? Ну, я думаю, что если будет, ведь закон еще надо эффективно реализовать, да, вот, так сказать, ну, можно много напринимать, но я не очень хорошо, опять-таки, знаком с практикой применения именно этого закона или этой уголовной статьи в Грузии, но при определенных условиях, я думаю, даже обычное ужесточение законности уже приведет к каким-то положительным результатам. Речь идет об Армении, конечно. Потому что в Армении, я думаю, криминальная субкультура, да, она действительно есть. Она, видимо, есть во всех постсоветских странах, насколько я знаю. Ну, там это как-то исторически объясняется. Важно, даже вот при действующем законодательстве, да, можно как-то более-менее эффективно с этим бороться. Хотя, конечно, и Уголовный кодекс Армении и процессуальные, да, нормы, они не заточены под борьбу с коррупцией, под борьбу с криминальными группами и криминальной культурой, потому что, ну, все же традиции, вот, скажем так, нет в Армении именно. Ну, взять элементарно, вот, ну, помимо этой статьи, да, вот, или помимо таких новых, именно направленных на ликвидацию субкультуры или на ликвидацию преступных сообществ, нету элементарно программ защиты свидетелей. Угу. То, что, я думаю, обязательно и для борьбы с криминалом, и с борьбы с организованной преступностью и для борьбы с коррупцией. Вот это вы, конечно, не
представляете. А сама программа оповещения разве не должна предусматривать программу защиты свидетелей автоматически?
Она должна, но не предусматривает. Да. Это один из пунктов, который бы интересно было бы видеть, пока этого нету. Программа оповещения, там закон об оповещении, да, он предполагает анонимность там оповещений и так далее, да, оповестителя. Но такой комплексной программы, как, скажем, в Соединенных Штатах, да, по защите свидетеля, то есть его полной анонимизации, да, там, предоставление ему новой идентичности, предоставление ему нового места, там, и так далее, даже финансовой поддержки, вот таких программ нету. Но это, кстати, я не знаю, в Грузии, по-моему, тоже такого нету, а может быть, есть. Я не слышал о всяком. Это ключевой момент, потому что особенно в Армении, Грузии, странах, ну, относительно маленьких, ну, по сравнению с, той же, с теми же Соединенными Штатами, где что все знают, и круговая порука – это один из факторов и одна из причин формирования криминальной культуры. Это очень важная часть вот, именно борьбы с организованной преступностью и с коррупцией.
И я вам скажу, почему нет, потому что в свое время буквально за какие-то считанные месяцы Михаил Саакашвили вообще с ними покончил, либо посадил, либо они все уехали в спешном порядке. А что касается коррупции, то ее, как известно, нет на низах. Ну, элитарную коррупцию победить не удалось, да и этого делать никто не собирался. Поэтому и нужды в такой программе, собственно говоря, и не было. И последнее, я хотела у вас спросить, как бы подытоживая наш с вами разговор, я не почувствовала особого оптимизма в ваших суждениях и в вашем голосе по поводу того, что эта проблема скоро может решиться в Армении.
Ну, вы знаете, я бы, конечно, хотел вот такие инициативы и любая борьба, да, за законность против негативных явлений, как организованная преступность и системная коррупция, она предполагает серьезную реформу именно правовой системы, в том числе и судебной. Вот это всего судебная реформа, она приоритетна у новых властей. Она премьер-министр неоднократно об этом говорил. И мы знаем, что, в общем-то, даже судебная, вот такое, скажем так, саботаж даже судебной власти, он вызывает раздражение и у сторонников Николы Пашиняна, и у него самого. Мы это прекрасно знаем. Мы знаем его реакцию на решение судов по некоторым шумным делам. Мы знаем, что он даже призывал граждан-сторонников, своих сторонников блокировать суды, проводить акцию по блокировке судов. То есть это известный факт, но и знаем, что есть распоряжение соответствующее попытках реформировать судебную систему, да, направленную на реформировать систему. У него было выступление, в котором он сказал, что будут применены известные в мире методы борьбы, скажем так, незаконностью в системе самой правосудия, в том числе процедура так называемого веттинга, то есть проверки, скажем так, да, судей на причастность, на коррумпированность, там, на наличие у них необоснованных активов каких-то, которые они не могут обосновать своими доходами, на проверку их на предмет связи с тем же криминальным миром или на предмет связи с политическими силами. Вот эти обещания были, видимо, смена министра юстиции тоже с этим как-то связана. Как бы если вот эта часть, скажем так, внушает оптимизм, то реформа самих правоохранительных органов, она не наблюдается. Это речь идет и о полиции, и о Следственном комитете, и, конечно же, о сейчас активном таком аппарате национальной безопасности. Национальная безопасность вдруг стала у нас очень такой активной структурой, и она занимается практически всем, включая там какие-то очень незначительные преступления. Но в то же время мы знаем, что всплывали прослушки телефонных разговоров между руководителем национальной безопасности и главой Следственного комитета, между президентом, премьер-министром и главой службы национальной безопасности, что, в общем-то, говорит, что проблемы-то есть, наверное, в системе, да, если вот такие вот прослушки-то можно реализовывать. Наверное, вот это немножко убавляет оптимизм в том плане, что хотелось бы верить в способность правоохранительных органов осуществлять эту борьбу, и вообще их, честно говоря, профессионализм немножко опасения внушает. Угу. Вот хотелось бы еще направление реформы правоохранительных органов видеть какое-то движение, да, вот или какие-то инициативы, потому что сейчас мы имеем дело с той системой, в принципе, направленной на удержание власти политической, потому что вся вот, понятно, что с преступностью они тоже какой-то мелкий там боролись, но порядок элементарный на улицах всегда был обеспечен в Армении, более-менее Армения всегда была даже в советское время более-менее стабильной страной, ну, может быть, размеров, не знаю, там еще чего-то. Но кроме такой, так сказать, рутинной работы, основной работой, конечно, была при Серже Саркисяне, и при Роберте Кучарине, конечно, это, скажем так, обеспечение политически удобного климата для власти. И правоохранительные органы, они как бы сейчас нуждаются, как мне кажется, я думаю, многие коллеги со мной согласятся, что они нуждаются в очень серьезной реформе и очень серьезной переквалификации и там, пополнения более зрелыми, более профессиональными
кадрами.
Да.
Это был член адвокатской палаты Армении Давид Сандухчан. Мы беседовали о том, что в Армении объявлена беспощадная борьба против криминальных авторитетов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Юго-Осетинском парламенте на этой неделе выбирали глав профильных комитетов. Неожиданностей не произошло. Больше половины портфелей досталось представителям правящей «Единой Осетии» или примкнувшим к ней партиям и самовыдвиженцам. С подробностями Ирина Келихсаева.
Комитет по национальной политике, культуре, религии и СМИ возглавил депутат от Народной партии Амиран Дьяконов. Лидер партии Александр Плев, как и прогнозировалось, кроме должности вице-спикера, занял пост руководителя Комитета по социальной политике и здравоохранению. Комитет по обороне и безопасности достался единоосу бывшему главе госохраны Ацамазу Бибилову. Единственному в парламенте коммунисту Иналу Уригаеву доверили Комитет по науке и образованию. Внешней политикой будет заниматься депутат от Ленингора Заза Дряев, который на протестной волне обошел в этом избирательном округе конкурента из «Единой Осетии», но после объявил о сочувствии и поддержке партии власти. Партия НХАС, которая по итогам парламентских выборов стала третьей, уже второе парламентское заседание не получает ни одной должности в руководящем составе парламента. Хотя, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» Давид Санакоев, это было вполне ожидаемо.
Из всех тех комитетов, которые у нас на сегодняшний день есть в парламенте, предложили комитет по промышленности. Мы сами хотели, скажем так, побороться за комитет по законности, так как у нас есть профессиональные кадры в каких вопросах, в каких направлениях. Мы вот хотели за эти комитеты побороться, но у нас не получилось. По внешней политике, по законности, да. Ну, думаю, что вот если вот так посмотреть, как все было сделано, то было видно даже по тому, как были сформулированы вопросы, что все было подготовлено заранее. То есть люди, своих людей, которые хотели в комитеты завести, они были выведены из других комиссий, там мандатной комиссии, счетной комиссии, там секретариата. Они вывели оттуда, а потом предложили на председателей комитетов. То есть, в принципе, ничего неожиданного такого не произошло.
Комитет по законности возглавил бывший советник президента Алан Габатов. До того он работал при Анатолии Бибилове помощником спикера парламента. Активно участвовал в молодежном партийном движении. Это некий аналог российского нашиста, очень молодого человека, прибившегося к партии власти и делающего на этом быструю политическую карьеру. С Аланом Габатовым, рассказывают очевидцы, на сессии вышел конфуз, продолжает Давид Санакоев.
Там было предложено то, чтобы было голосование тайное. Вот когда выбирали как раз председателя комитета по законности, был предложен Габатов, мы предложили без депозиту, и еще был предложен Коглоев Алан Ирбегович. И вот тогда он сказал, что голосует, вот что мы все увидели, кто как голосует. Там, пообещайте одно, а потом делайте, там, чуть ли нож в спину не втыкаете. И поэтому было очень странно на это все наблюдать. Я думаю, что если были какие-то договоренности, я думаю, что они хотели бы, чтобы это было все в секрете.
А он их фактически выдал, да, своим демаршем?
Ну, фактически так, что да, обещайте одно, а потом делайте что-то другое, и поэтому вот хотим, чтобы все вот голосовали открыто.
Это кому он обращался?
Он в сторону зала. Предложение об этом исходило от Амирана Дьяконова. Но он как бы смотрел в сторону зала, когда говорил вот этот монолог. Поэтому можно предположить, что это вот к Амирану он и обращался.
После этого монолога, по словам наблюдателей, ни у кого из присутствующих не возникло даже сомнения в том, что списки глав комитетов были заранее расписаны. Зите Бесаевой предложили комиссию по парламентской этике, от чего она отказалась. Над предложением НХАСу, вернее члену партии Алану Алборову возглавить комитет по промышленности, промышленности, партийцы еще будут думать.
Комитет по промышленности, комитет тоже озвучил сам председательствующий. Но так как у нас на сегодняшнем заседании не было человека, которого они озвучили, давала на лбу.
Но вы возьмете этот комитет?
Там, где бы мы поработали, принесли бы пользу, это был комитет по внешней политике и по законности. Вот это были самые такие комитеты, которые мы бы могли вывести на определенный новый уровень. Будем смотреть, мы будем еще друг с другом обсуждать, но я думаю, что это такой жест в нашу сторону, типа вот мы вас без этого не оставим.
То есть есть вероятность того, что вы откажетесь от комитета?
Да. Да, мы будем думать над этим сейчас. Да, чтобы вы все вместе собрались уже, поговорили эти вопросы. Настроения у нас такие тоже есть.
Югостинский политолог Дина Алборова говорит «Эху Кавказа», что то, что НХАС пытаются сделать изгоями, вполне объяснимо, ведь это единственная политическая сила, которая не пошла договариваться с властью. А все предвыборные слухи подтвердились окончательно. К примеру, что лидер Единства народа вел переговоры. Ему было обещано не только вице-спикерство, но и один из комитетов для партии.
Упорно ходили слухи о том, что Народная партия слила своего бывшего большого друга. И, в принципе, человека, который создал ту народную партию, которую мы имеем на сегодняшний день, Эдуарда Джабевича его. И тоже упорно ходили слухи, что это будет вице-спикерство или комитет по социальной политике и здравоохранению. Кстати, очень упорно ходили слухи о том, что комитет по законодательству возглавит Габатов Алан. И, честно говоря, я не знаю, кто это. Но мне удивительно, что это очень важный комитет. Это ключевой комитет, я бы сказала. И мне кажется, что самый такой кандидат – это все-таки Зита Григорьевна Бисаева. Юрист, который на слуху. Но я вижу, что опять-таки народные слухи оправданы. Это то, что касается комитета по внешней политике и межпарламентским связям. Мне удивительно обнаружить во главе этого комитета Дряева Зазу Нударовича. Я тоже скажу, что я его не знаю, но я просто хочу сказать, что такое комитет по внешней политике. Человек, который возглавляет этот комитет, он должен выезжать и принимать участие в различных межпарламентских встречах. И это лицо парламента Республики Южная Осетия. Этот человек должен быть высокообразованный, интеллектуальный. Но почему-то у меня какие-то сомнения по этому поводу.
Что изменилось, продолжает Дина Алборова, если главы всех ключевых комитетов возглавили представители Единой Осетии?
А где же самовыдвиженцы вообще во всем этом? Мы-то поменяли систему на смешанную, но сознание мы оставили в пропорциональном виде.
Будет ли отличаться работа этого парламента от шестого созыва при таком раскладе?
Очень сложно пока судить вследствие наличия вот самовыдвиженцев. Как они себя поведут? Те, которые не примкнули ни к каким партиям, как будут с ними работать? Вот это, конечно, очень интересный фактор. Но то, что здесь есть давление и влияние такого тотального присутствия Единой Осетии, это, конечно, видно на лицо.
Главный вопрос, на который предстоит ответить всем парламентариям этого созыва, по мнению политолога, чего мы хотим, какова наша цель. Если обслуживать интересы отдельной партии, то с местным законодательством и дальше будут творить не очень приятные вещи. Если цель – это облегчить жизнь избирателей, это другое. Но пока у меня создается крайне грустное впечатление от всего, что я вижу, говорит Алборова. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Сухуми в четверг состоялась беседа за круглым столом на тему «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних в Абхазии». В ней приняли участие представители министерств внутренних дел, здравоохранения, образования и науки, Общественной палаты самопровозглашенной республики, психологи. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
инициативная группа журналистов и активистов общественных организаций провела в Сухуми беседу за круглым столом на тему «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних в Абхазии». Заместитель секретаря общественной палаты Даниил Убирия подчеркнул, что с самого начала функционирования ОП работа по снижению числа наркозависимых в стране, прежде всего среди молодежи, была одной из самых приоритетных в ее деятельности. Создана соответствующая рабочая группа, он рассказал.
Мы поехали в Гагры, там есть организация, называется «Анонимные наркоманы». Мы изучали их опыт. Это сеть международная, и у них есть успехи. Есть люди, которые вернулись к нормальной жизни. Молодой педагог, ну, уже полностью потерял и профессию, и семью. Этот человек с Худаути вернулся в педагогическую деятельность, семью и так далее. Это благодаря «Анонимные наркоманы» Гагры. А таких примеров много. Мы им помогали, и чем смогли. Мы вот с Наталья Нуриевной настоящие, чтобы им дали офис. То есть они так и перебивались. Тогда Григорий Эник, он навстречу пошел, дал место, где они могут работать.
В ходе выступления главврача республиканского наркодиспансера Ирмы Ануа та отметила.
Я просто хочу сказать два слова о том, чего нельзя точно делать в работе с подростками. Вот именно касаясь первичной профилактики. Первое, нельзя, чтобы их запугивали, потому что это не работает. Что это тюрьма, что ты там будешь неудачником, в жизни, что ты заболеешь. И еще второе, чего нельзя делать, это чтобы в профилактике первичной с подростками работали бывшие наркоманы. То есть это тоже как-то уже изучено, считается неэффективным и недопустимым. И очень верно тоже сказала психолог из Министерства образования, что нужно работать в малых группах, но это должно быть много малых групп. А когда меня раньше приглашали прочитать лекцию, знаете, и хотели собрать, можно всю школу собрать, но я не такой тоже оратор, чтобы, знаете, тысячу человек заставит слушать.
Один из участников дискуссии посетовал, что СМИ республики слишком мало уделяют или практически не уделяют внимания этой проблеме. Но с ним многие дружно заспорили, так как среди участников круглого стола была молодой журналист абхазского телевидения Наала Мукба, которая вот уже 8 месяцев ведет на АТ цикл передач о наркозависимых, привлекший немалый интерес зрителей. Рассказывая о работе над этим циклом, Нала поддержала одну из мыслей, высказанных главным наркологом республики.
Мы сегодня говорим о профилактике. Вот с Ирмой Константиновной я согласна в том плане, что пугать чем-то вот законами, тем, что тебя посадят, тебе будет плохо, это не работает с детьми. И в этом плане вот мы в школу пригласили спортсмена. Ну, есть у нас талантливая молодежь, есть талантливые художники, скульпторы, музыканты. Чем ребенку говорить, вот это вот плохо, ты ему покажи вот пример. Какая-то зависть в хорошем смысле может сработать у него. Пусть из 10 один посмотрит и подумает, может быть, мне тоже стоит, почему я не могу, если кто-то другой смог.
Представитель Священной Митрополии Абхазии отец Давид Сарсания выступал дважды. В первый раз он упомянул о шокировавших его случаях гибели несовершеннолетних от наркотической передозировки в Гудаутском районе. В ходе второго выступления привел тревожную статистику роста наркозависимости и смертей от передоза в США и сказал, что эта беда носит глобальный характер.
Мы можем сказать, что такие вероятные также смерти несовершеннолетних и у нас в Абхазии. Только в силу наших особенностей, наших традиций, там, не знаю, традиции ли это в хорошем смысле, мы где-то что-то, так сказать, не договариваем, где-то что-то скрываем и так далее.
Острую тему подняла начальник управления Министерства здравоохранения Абхазии Саида Делба.
У нас, к сожалению, очень плохой пример. У нас участники, инвалиды войны, получающие лирику, вот есть представитель наркоконтроля, который может подтвердить, продают препарат лирику, обменивают на даже продукты питания, детям. Можно сказать, на поверхности эта проблема. Вот.
Это я тоже... не знаю, но это очень легко решить. Пусть вот в момент выдачи этой лирики при вас эту лирику проглотит.
Нет, это даже на
Как программа метадона работает во всем мире.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в заключение нашей программы новость, которую сообщает агентство «Интерфакс». В связи с демонстрациями в Грузии, связанными с приездом делегации Межпарламентской ассамблеи и ее выдворением и последующими за этим санкциями Владимира Путина, касающимися российских туристов в Грузии, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня: восстановление российско-грузинского диалога возможно после прекращения в Грузии русофобской войны и извинений с грузинской стороны. У нас нет антигрузинских настроений, мы по-прежнему любим грузин. У нас длинная история совместного проживания в одной стране, но власти Грузии делают все возможное, чтобы разорвать отношения под чью-то диктовку, чью, очевидно, сказала она журналистам. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.